революции или сохранения существующего. Спутники Пепперкорна смотрели на него, видели, как он грузно шагает по дороге пешком. Не такой уж он величественный, переваливается сбоку на бок, шляпа надвинута на глаза. Они видели его широкий, словно разорванный рот, и слышали, как он говорил, шутливо кивая на спорщиков: «Да-да-да, церебрум, мозговое, понимаете ли, это... Да это же, оказывается...» И вдруг чувствовали, что контакт исчез. Противники пытались его вернуть, прибегали к более сильным заклинаниям, свернули на проблему аристократизма, заговорили о том, что такое популярность и благородство, а искры нет как нет. Разговор магнетически приобрел для Ганса Кастерпа личную окраску. Он видел спутника Клавдии, лежащим в постели под красным шелковым одеялом, в теплой фуфайке без ворота. Это был наполовину старик рабочий, наполовину бюст короля. Бледно вспыхнув, искра снова угасла. Сильнее напряжение тока. Там отрицание и культ какого-то ничто. Тут вечное «да» и любовная устремленность духа к жизни. Но куда же исчезли пыл, молния, ток, когда люди смотрели на Мингера? А это происходило неизбежно в результате какой-то загадочной силы притяжения. Короче говоря, они как бы исчезали. А это, пользуясь словами Ганса, было поистине тайной. Он мог записать для своего собрания афоризмов, что тайны раскрываются или в самых простых словах, или не раскрываются вовсе. Чтобы выразить эту тайну, надо было всего-навсего сказать, но уж напрямик, что Питер Пепперкорн со своей скульптурной царственной маской и горестно разорванным ртом воплощает в себе обе крайности, что оба начала близки ему и друг друга в нем упраздняют. При взгляде на него это становилось ясно. И первое, и второе, и то, и другое. Да, в этом глупом старике, в этом самодержавном нуле. Он парализовал самый нерв противоречий, не сбивая спорящих с толку и не запутывая их, как делал Нафт. В нем не чувствовалось ничего двусмысленного, как в Нафте. Он был чем-то совсем противоположным, положительным. Это переваливающаяся загадка пребывала не только вне глупости или рассудительности, но и вне многих иных противопоставлений, какие выдвигали Нафта и Сеттембрини, чтобы в педагогических целях создать высокое напряжение спора. Эта индивидуальность казалась отнюдь не педагогична, и все же какая удача, если она встретится молодому человеку, путешествующему с образовательной целью. Как странно было наблюдать столь царственную двойственность, когда спорящие дошли до брака и греха, до таинства и снисходительности, до греховности и безгрешности сладострастия. Он склонил голову на грудь и плечо, скорбный рот разомкнулся, вяло и жалобно повисли раскрытые губы, ноздри напряглись и расширились, словно от боли, складки на лбу поднялись, бледные глаза расширились, и в них появилось страдальческое выражение. Весь он стал как бы воплощением глубокой скорби. И вдруг, в один миг, черты мученика преобразились. Они расцвели щедрой жизнерадостностью. В склоненном лице блеснуло лукавство, губы, еще раскрытые, улыбнулись нескромной улыбкой, на щеке обозначилась уже не раз отмеченная нами сибаритская ямочка. Это был опять пляшущий языческий жрец. И, кивнув головой в сторону умников, он сказал: «Что ж, да-да-да, превосходно! Это же они... Это ведь таинство сладострастия, понимаете ли!» И все-таки, как мы уже отметили, разжалованные друзья и воспитатели Ганса Кастерпа испытывали наибольшее удовольствие, когда могли ссориться. Они чувствовали себя тогда в своей стихии, а Пепперкорн с его масштабами — нет. и можно было хоть придерживаться разных мнений о роли, которую он играл. Но совсем не в их пользу складывалось положение, когда требовались не блеск и игра ума, не красноречие, а дело касалось конкретных вещей, земных и практических, словом, вопросов и фактов, в которых властные натуры показывают свое преимущество. Тогда спорщики скисали, отступали в тень, тускнели, а скипетром завладевал Пепперкорн, решал, распоряжался, призывал, заказывал, приказывал. И разве удивительно, что его тянуло именно к этой роли, что он стремился перейти от словопрений к действиям? Он страдал, пока окружающие предавались этим словопрениям или предавались слишком долго. Но не из тщеславия страдал он тогда. Ганс Кастерп был в этом уверен. У тщеславия нет масштабов, и величие не бывает тщеславным. Нет, потребность Пепперкорна в конкретности вызывалась другим, а именно страхом, говоря грубо и прямо, тем особым сознанием долга и одержимостью чувством чести, о которых Ганс Кастерп не раз пытался говорить с Сеттембрини и которое готов был признать до известной степени военной чертой. «Господа!» И сейчас остановил их голландец, воздев свою капитанскую руку с копьями ногтей, заклинающим и повелительным жестом. «Хорошо, господа, превосходно, отлично. Аскетизм, снисходительность, чувственные наслаждения. Мне хотелось это, безусловно, чрезвычайно важно, чрезвычайно важно. Однако, разрешите мне, боюсь, что мы берем на себя тяжелое... Мы уклоняемся, господа, мы уклоняемся самым безответственным образом от самых святых». Он глубоко перевел дыхание. «Этот воздух, господа, сегодня, этот особый воздух, когда дует фен, с его мягким и расслабляющим весенним ароматом, полным предчувствий и воспоминаний, нам не следовало бы дышать им, чтобы потом в форме... Я настоятельно прошу, не будем этого делать, это же оскорбление. Нам следовало бы отдавать только ему наше глубокое и цельное, о, наше высшее и полнейшее, конечно, господа. И только как чистую хвалу его свойствам должны мы были бы выдыхать его из нашей груди. Я перебью самого себя, господа. Я перебью себя в честь этого...» Он остановился, откинулся назад, заслонив шляпой глаза от солнца, и все последовали его примеру. «Обращаю ваше внимание, — начал он опять, — ваше внимание на небо, на высокое небо, на ту вон темную, кружащую в нем точку, в необычайно синем, почти черном небе. Это хищная птица, большая хищная птица. Это, если я не... И вы, господа, и вы, дитя мое, это орел. И я решительно обращаю на него ваше... Смотрите, не Сарыч и не Коршун, если бы вы были так дальнозорки, как я становлюсь с годами. Да, дитя мое, конечно, года идут, волосы мои побелели, разумеется, то вы увидели бы так же отчетливо, как я, по плавной закругленности крыльев. Это орел, господа, беркут». Он кружит в синеве прямо над нами, парит без взмахов в величественной высоте к нашему и, наверное, выслеживает своими мощными зоркими глазами под выступающими над бровьями. Это орел, господа, птица Юпитера, царь птиц, лев воздуха. У него штаны из перьев и железный клюв, круто загнутый спереди, невероятной силы лапы и загнутые когти, задний коготь, как железными тисками, охватывает переднее. Видите, вот так. И он попытался придать своей капитанской руке сходство с орлиной лапой. — Что ты кружишь и ищешь, кум? — сказал он, снова глядя ввысь. — Бросайся вниз. Бей его своим железным клювом в голову и в глаза. Вспори живот тому созданию, которое Бог тебе... Превосходно. Кончено. Пусть его внутренности обовьют твои когти, и с твоего клюва закапает кровь. Он был полон воодушевления, и интерес всей компании к антиномиям Нафты и Сеттембрини угас. а образ орла еще долго потом как бы жил в планах и решениях, которые осуществлялись по инициативе Мингера. Зашли в гостиницу, пили и ели в неурочное время, но с аппетитом, разгоревшимся от безмолвных воспоминаний об орле. Начался один из кутежей, который так часто затевал Мингер вне Бергофа, в курорте или в деревне, в трактирах Глариса или Клостерса, куда ездили погулять в маленьких поездах. И пациенты под его властным руководством вкушали классические дары жизни — кофе со сливками и местным печеньем или сочный сыр на ароматном альпийском масле, удивительно вкусные горячие жареные каштаны, и запивали все это местным красным вином. Пей сколько угодно. А Пепперкорн сопровождал импровизированный пир великой невнятицей слов. Или требовал, чтобы говорил Антон Карлч Ферге, этот добродушный страдалец, которому все возвышенное было совершенно чуждо. Но он мог очень толково рассказать о выделке русских калош. К резиновой массе прибавляли серы и других веществ, и готовые, покрытые лаком калоши, вулканизировались при температуре свыше 100 градусов. И о полярном круге рассказывал он, так как служебные поездки не раз приводили его и в подобные места, о полуночном солнце и о вечной зиме на мысе Нордкап. Там, — говорил он, — причем двигались и его узковатые горло и свисающие усы, — пароход казался совсем крошечным в сравнении с гигантскими скалами и бескрайней стальной поверхностью моря. А по небу стлались желтые пласты света, это было северное сияние, и ему, Антону Карловичу, все казалось призрачным, и пейзаж, и он сам. Хорошо было господину Ферге, единственному участнику маленького кружка, стоявшему вне всех этих сложных и запутанных отношений. Что касается отношений, то следует отметить два коротких разговора, две диковинных беседы с глазу на глаз, которые имели место в те дни между нашим негероическим героем и Клавдией Шоша, а также между ним и ее спутником, притом с каждым в отдельности. Один происходил в вестибюле вечером, когда препятствие лежало наверху в приступе лихорадки, а второй — днем у ложа Мингера Пепперкорна. В тот вечер в вестибюле царил полумрак. Обычное совместное пребывание пациентов после ужина было недолгим и каким-то вялым. Общество быстро разошлось по балконам для вечернего лежания. Иные запретными для больных путями спустились вниз, в широкий мир, чтобы предаться танцам или игре в карты. Только одна лампочка горела где-то под потолком опустевшего вестибюля. Были чуть освещены и прилегающие к нему гостиные. Ганс Кастерп знал, что мадам Шоша, ужинавшая без своего повелителя, еще не вернулась на второй этаж, а сидит одна в читальне. Почему и он медлил уйти к себе наверх. В глубине вестибюля, в той его части, которая отделялась от остальной комнаты одной плоской ступенькой и несколькими белыми арками с обшитыми панелью столбами, он уселся возле выложенного изразцами камина в такой же качалке, в какой некогда качалась Маруся, когда Иоахим единственный раз говорил с ней. Ганс Кастерп курил папиросу. После ужина здесь это разрешалось. Она вошла. Он услышал ее шаги, шелест ее платья за своей спиной. Вот она уже подле него, и, помахивая каким-то письмом, она спрашивает своим пшебысловым голосом. «Консьерж уже ушел. Дайте хоть вы почтовую марку». В этот вечер на ней было темное платье из легкого шелка, с круглым вырезом вокруг шеи и широкими рукавами, стянутыми у кисти манжетами на пуговицах. Ее туалет понравился ему. Кроме того, она надела жемчужное ожерелье, мягко поблескивавшее в полумраке. Он поднял глаза и посмотрел на ее киргизское лицо и повторил: «Марку у меня нет». «Как ни одной?» «Тем хуже для вас. Значит, вы не можете оказать даме любезность. Она надула губы и пожала плечами. «Я разочарована. Ведь вы, мужчины, должны быть хоть точны в исполнении, а мне почему-то представлялось, что в вашем бумажнике лежат сложенные листы почтовой бумаги, они распределены по сортам». «А зачем?» — отозвался он. «Писем я не пишу. Да и кому писать? Изредка отправишь открытку, и то оплаченную заранее. И кому бы я стал писать письма? У меня никого нет. У меня уже нет никакой связи с равниной. Я потерял ее. В нашем сборнике народных песен есть такая песня: «Для мира я потерян». Так дело обстоит и со мной». «Ну, тогда дайте хоть папиросу, пропащий вы человек», — сказала Клавдия, опускаясь против него настоящую у камина скамью с полотняной подушкой. Она закинула ногу на ногу и протянула руку. «Видно, запас у вас большой». Она небрежно взяла из протянутого им портсигара папиросу и, не поблагодарив, закурила от зажигалки, которую он поднес к ее склоненному лицу. В этом ленивом «ну тогда дайте», в этой манере брать не благодаря, сказывалась беззаботность избалованной женщины. Но, кроме того, и человеческая, вернее, человеческая привычка к товарищеской общности владения, какая-то первобытная и мягкая, сама собой разумеющаяся естественность, с какой она считала нужным брать и давать. Он отметил это с пристрастием влюбленного, потом сказал: «Да, большой. Папиросы у меня всегда есть. Их нужно иметь. Да и как обходиться без них? Не правда ли, если так подумать, то это называется страстью? Говоря откровенно, я человек не страстный, но и у меня бывают страсти, флегматические страсти». «Меня необыкновенно успокаивают, — сказала она, выпуская дым вместе со словами, — ваше заявление, что вы человек не страстный. Да и как бы вы могли быть им? Вы оказались бы выродком. Страсть — это значит жить ради самой жизни. А такие, как вы, живут ради переживаний. Страсть — это самозабвение. А ведь вы стремитесь только к самообогащению. Вот именно. И вы даже не подозреваете, что это ужаснейший эгоизм, и что вы, мужчины, в один прекрасный день окажетесь в положении врагов человечества». «Стоп-стоп, сейчас уж и враги человечества». «Почему ты это говоришь, Клавдия? Зачем так обобщаешь? Ты имеешь в виду что-то определенное и личное, раз ты настаиваешь на том, что для нас важна не сама жизнь, а наше обогащение. Вы, женщины, ведь не морализируете зря». «Ах, знаешь ли, мораль... Право же, это тема для спора между Нафтой и Сеттембрини. Она относится к области предметов чрезвычайно туманных. А живет ли человек ради себя или ради жизни, он сам не знает. И никто не может знать точно и наверняка. Я хочу сказать, что границу тут установить трудно. Существует эгоистическая жертвенность и жертвенный эгоизм. Думаю, что дело здесь обстоит так же, как в любви. Я не могу хорошенько вдуматься в то, что ты говоришь о морали, и это, вероятно, аморально, но я прежде всего рад, что мы вот так сидим вместе, как сидели всего один единственный раз, и потом больше не сидели с тех пор, как ты вернулась, и рад, что я могу сказать, как удивительно идут тебе эти манжеты вокруг кисти и этот тонкий шелк, спадающий с твоих плеч, которые я знаю. Я ухожу. Прошу тебя, не уходи. Я буду считаться и с обстоятельствами, и с людьми. По крайней мере, хоть этого мы вправе ждать от человека без страстей. Да, вот именно. Ты бранишь меня и надо мной издеваешься, когда я... И грозишь уйти, когда я... Просьба говорить более вразумительно и без пропусков, если вы желаете, чтобы вас поняли. Значит, я даже чуточку не могу участвовать в твоем отгадывании этих пропусков. Это же несправедливо, сказал бы я, если бы не понимал, что дело тут не в справедливости. О нет, справедливость — это страсть флегматическая. Она противоположна ревности, которая, безусловно, делает флегматичных людей смешными. Видишь? Смешными. А поэтому предоставь мне мою флегму. Повторяю, как бы я обошелся без нее? Как бы я выдержал без нее, например, ожидание? Не понимаю. Ожидание тебя. Послушайте, я не намерена больше задерживаться на той форме, в какой вы с нелепым упрямством обращаетесь ко мне. Вам самому надоест, да и я, в конце концов, не чопорна и не возмущаюсь, как мещанка. Но ведь ты больна, и болезнь дает тебе свободу. Она делает тебя... Постой, сейчас мне пришло в голову такое слово, которое я еще никогда не употреблял. Она делает тебя гениальной. О гениальности мы поговорим в другой раз. Я не то хотела сказать. Я требую одного. Не вздумайте вообразить, будто я дала вам какой-нибудь повод для ожидания, если только вы действительно ждали, что я вас к нему поощряла или хотя бы только разрешила вам ждать. Вы немедленно и категорически заявите мне как раз обратное. Охотно, Клавдий, конечно. Ты не предлагала мне ждать. Я ждал по собственной воле. Я и вполне понимаю, почему ты придаешь такое значение. Даже когда вы в чем-нибудь сознаетесь, вы дерзите. И вообще вы человек придерзкий, Бог знает почему. Не только в отношениях со мной, но и вообще. Даже в вашем восхищении. В вашей покорности есть что-то дерзкое. Не думайте, будто я не замечаю. Мне вообще не следовало бы об этом говорить с вами, и прежде всего потому, что вы осмеливаетесь напомнить о вашем ожидании. То, что вы еще здесь, — это полная безответственность. Вам давным-давно пора вернуться к своей работе на вашей верфи, или как там она называется. А сейчас, Клавдия, ты вовсе не гениальна, и повторяешь пошлости. Какой вздор! Ты же не разделяешь взгляды Сеттембрини. Это невозможно. И говоришь только так. Я не могу отнестись к твоим словам серьезно. И я не позволю себе взять да уехать, как уехал мой бедный двоюродный брат, который, как ты и предсказала, умер, едва только попытался служить в армии на равнине. Но он все-таки предпочел умереть, чем отбывать здесь службу пациента. Ну, на то он и солдат. Но я другой. Я человек штатский. И для меня это было бы дезертирством, если бы я поступил как он, и, невзирая на запрещение Радаманта, вернулся на равнину и стремился бы везде непременно приносить пользу и служить прогрессу. Это было бы величайшей неблагодарностью и изменой по отношению к болезни и гениальности и моей любви к тебе, от которой у меня остались и старые рубцы, и новые раны, по отношению к твоим плечам, которые я знаю, хотя готов допустить, что это было только во сне, что я только в гениальном сне узнал их, и для тебя отсюда не вытекает никаких последствий и обязательств, никакого стеснения твоей свободы. Клавдия, сидевшая против него с папиросой во рту, прислонившись к панели, опираясь руками о скамью и закинув ногу на ногу, так рассмеялась, что татарские глаза ее стали как щелки, а черная лакированная туфелька на приподнятой ноге запрыгала. Какое великодушие! Ну и ну, в самом деле, знаешь, я тебя всегда таким и представляла. Гений, бедный мой малыш. «Довольно, Клавдия. Я, конечно, по природе своей никакой не гений и не человек больших масштабов, клянусь Богом, нет. Все же случайно, назовем это случайностью, я был вознесен так высоко в эти гениальные области. Словом, тебе, вероятно, неизвестно, что существует такая штука, как герметическая педагогика, это особая алхимия присуществления, притворения, если выразиться точнее, более низкого в нечто более совершенное, в нечто, так сказать, повышенного типа. Но ведь и сам материал должен быть таким, чтобы в результате воздействия извне и принуждения он мог подняться на более высокую ступень. В нем должны быть соответствующие задатки. А во мне, я это знаю твердо, такими задатками было то, что я издавна дружил с болезнью и смертью, и, будучи еще мальчиком, однажды потеряв голову, я попросил у тебя карандаш, а потом попросил вторично, в карнавальную ночь. Но безрассудная любовь гениальна, ибо смерть, нужно тебе сказать, — это гениальный принцип. Она res bina, lapis philosophorum, и она же принцип педагогический. Любовь к смерти рождает любовь к жизни, к человечеству. Вот в чем суть. Эта суть открылась мне, когда я лежал на моем балконе. И я теперь страшно рад, что могу тебе сказать об этом. К жизни ведут два пути. Первый — обычный. Он прям и честен. Второй — опасен. Он ведет дальше смерти. И это путь гениальности. «А ты, философ дуралей», — отозвалась она. «Не буду утверждать, что я все понимаю в этих твоих замысловатых немецких рассуждениях, но в твоих словах звучит что-то человеческое, и ты, безусловно, хороший мальчик. И потом ты действительно вел себя как философ. В этом тебе не откажешь». «На твой вкус уж слишком как философ, верно, Клавдий?» «Перестань дерзить, надоело. То, что ты меня ждал, было глупо и недопустимо. Но ты на меня не сердишься, что ждал напрасно?» «Ну, ждать было трудновато, Клавдия, даже для человека с флегматическими страстями. Трудно для меня. А с твоей стороны было жестоко приехать вместе с ним. Ведь ты, конечно, знала от Беренса, что я здесь и жду тебя. Но я же тебе сказал, что смотрю на ту нашу ночь как на сон и признаю за тобой полную свободу. В конце концов, я ждал не напрасно, и вот ты здесь опять, мы сидим вдвоем, как тогда, я слышу снова твой пленительный, чуть хриплый голос, он так давно знаком моему слуху, а под этими широкими шелковыми складками скрыты твои плечи, которые я знаю, и пусть даже наверху лежит в лихорадке твой спутник, который подарил тебе этот жемчуг, и с которым вы ради своего внутреннего обогащения так подружились». Не сердись, Клавдия. Меня и Саттембрини уже бронил. А ведь это только светский предрассудок. Такой человек — это же выигрыш, клянусь Богом. Он же крупная индивидуальность. Правда, он в летах. Ну что ж, я все равно понял бы, если бы ты, как женщина, безумно полюбила его. Значит, ты очень его любишь. Это делает честь твоему философскому складу. «Немецкий дурачок», — сказала она и погладила его по волосам. «Но я не считала бы, что это по-человечески — говорить о моей любви к нему». «Ах, Клавдия, почему бы и нет? По-моему, человеческое начинается именно там, где, по мнению людей не гениальных, оно кончается. Ты страстно его любишь». Она наклонилась, чтобы сбоку бросить в камин окурок папиросы, потом снова села, скрестив руки. «Он любит меня», — сказала она. «И его любовь рождает во мне благодарность, гордость, преданность. Ты должен это понять, иначе ты недостоин того дружеского чувства, с каким он к тебе относится. Его любовь заставила меня последовать за ним и служить ему». Да и как иначе, посуди сам. Разве по-человечески можно пренебречь его чувством? «Невозможно», — согласился Ганс Кастерп. «Нет, это, конечно, исключено. Способна ли женщина пренебречь его чувством, его страхом за это чувство и, так сказать, бросить его одного в Гефсиманском саду?»